эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухомец, Ханвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «В тени мечты». Что стоит за заявлением Бидзена Иванишвили о направлении большинства активов на благотворительность?
По всей видимости, он рассчитывает, что перевод на баланс благотворительного фонда несколько снизит налог на имущество. На самом деле никто не сможет пояснить, чем продиктованы в реальности его действия.
Pfizer спасение. Вакцина от коронавируса должна поступить в Грузию в ближайшем будущем.
Уже определены те локации, где может быть проведена вакцинация вакциной Pfizer. До конца января мы будем готовы принять первую партию.
Коронавирус наступает. Ограничение действия ограничительных мер в Абхазии продлено до 10 февраля.
Мы требуем, чтобы те меры, которые вводились, чтобы они соблюдались и чтобы был жесткий контроль за их соблюдением.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент США Дональд Трамп впервые после беспорядков в Вашингтоне 6 января появился на публике и пообщался с журналистами. Он прокомментировал планы демократов в Палате представителей объявить ему импичмент, осудив их и сравнив с охотой на ведьм. Трамп также сказал, что эти планы вызывают гнев у многих людей. Президент отрицает, что подстрекал 6 января своих сторонников к насилию. Именно после митинга с участием Трампа часть его участников ворвалась в здание Капитолия. Очевидно, с целью сорвать утверждение Конгрессом победы оппонента Трампа Джо Байдена на выборах президента. Трамп сказал, что в его речи не было призывов к насилию. Он также осудил технологические компании за то, что они заблокировали ему доступ к социальным сетям. Палата представителей Конгресса сегодня рассмотрит предложенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту и другим чиновникам администрации отстранить президента от исполнения обязанностей в соответствии с 25-й поправкой Конституции. Если вице-президент не прислушается к резолюции, то уже в среду демократы обещают выставить на обсуждение Конгресса вопрос об импичменте Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Большинство комментаторов считают, что Палата представителей может успеть вынести Трампу импичмент до конца срока его полномочий 20 января, но Сенат вряд ли успеет провести процесс его отстранения от должности к этому времени. Тем временем президент ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка в преддверии и во время инаугурации нового главы государства, которая состоится 20 января. Экстренные меры будут действовать с 11 по 24 января. Корпорация Twitter с 8 января заблокировала около 70 тысяч аккаунтов, которые использовали сторонники конспирологической теории QAnon. Как сообщила администрация соцсети, во многих случаях одно лицо вело сразу несколько аккаунтов. Аккаунты блокируются не только за прямые призывы к насилию, но и за само распространение теорий, связанных с QAnon. Также в правила пользования Twitter внесены изменения. Отныне прямо запрещено использовать социальную сеть для того, чтобы вмешиваться в выборы или вводить людей в заблуждение в связи с выборами или другими подобными процедурами. Имеются в том числе в виду и неподтвержденные фактами утверждения о том, что выборы в США были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена. Сообщения сложной информации могут соответствующим образом помечаться, а если пользователь Твиттера будет их повторять, его аккаунт может быть заморожен. Среди замороженных оказались аккаунты ряда сторонников Дональда Трампа, при этом многие аккаунты людей из его окружения продолжают работать. Наибольшее внимание в последние дни повлекла блокировка личного аккаунта самого президента, на который было подписано более 88 миллионов пользователей. В Twitter заявили, что записи Трампа, пусть косвенно, могли способствовать эскалации насилия. Решение вызвало споры как в самих США, так и за рубежом. В частности, представители властей Германии и Франции сочли решение руководства соцсети проблематичным, заявив об угрозе чрезмерного влияния руководства частных технологических компаний на общественно-политические процессы. Акции корпорации Twitter после удаления аккаунта Трампа упали на несколько процентов, хотя нет доказательств того, что эти два события напрямую связаны.
Эхо Кавказа. Новости.
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коллективный иммунитет к коронавирусу, вызывающему инфекцию COVID-19, вряд ли появится в наступившем году. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. То, что коллективный иммунитет появится в ряде стран, пока не защитит население по всему миру, сказала она. От Европы до Америки и Азии вирус продемонстрировал устойчивость, несмотря на всевозможные карантинные меры, которые вводились за последние месяцы, чтобы сдержать болезнь. Как отмечается в сообщениях СМИ, уровень вакцинации должен составлять около 70 или даже 80%, чтобы население было защищено от легкой передачи вируса от человека к человеку. 2 миллиарда доз вакцин обеспечат защитой миллиард жителей планеты при схеме введения препарата в два этапа. Всего население Земли составляет сейчас около 7 миллиардов 600 миллионов человек. Сандра Галина, ведущий переговорщик ЕС по контрактам на вакцины COVID-19, сегодня, выступая перед Комитетом общественного здравоохранения Европейского парламента в Брюсселе, по видеосвязи сказала...
Я могу сказать, что все государства-члены заполнили бланки заказов. Все государства-члены получат часть из 300 миллионов, которые уже имеются. И сейчас мы собираемся выпустить следующие 300 миллионов. Итак, это своего рода спор, который я могу представить, был неизбежен из-за безумных времен, в которых мы живем. Но на самом деле это не проблема. Количество здесь пропорционально для всех и даже больше.
Заявила Сандра Галина. Среди других производителей вакцин Китай и Россия. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на прошлой неделе, что в стране от коронавируса привито уже 800 тысяч человек.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Лишилась ли Грузия единственного долларового миллиардера в лице Бидзина Иванишвили? Этот вопрос в грузинском обществе стали бурно обсуждать после интервью основателя правящей грузинской мечты одному из местных интернет-изданий. В нем Иванишвили сообщил, что после ухода из политики решил дистанцироваться и от своего полуторамиллиардного состояния и передать значительную его часть благотворительному фонду «Карту». Иванишвили и его сторонники называют это решение актом благотворительности. Оппоненты уверены, что миллиардером движется совсем другие цели, какие разбиралась Мзия Парисишвили.
Бидзина Иванишвили сам подтолкнул грузинское общество к пересчету своего имущества и денег, и оно принялось обсуждать, насколько искренне его намерение пустить большую часть состояния на благотворительность. Перед этим он в открытом письме заявил, что покидает пост председателя правящей грузинской мечты и уходит из политики, поскольку считает свою миссию выполненной и теперь может вернуться к прежней жизни, которую вел до 2011 года. Но, как выяснилось, Иванишвили с семьей решил вернуться не совсем в привычную жизнь, если у него остаются уже не миллиарды, а скромные миллионы, о чем он сам сообщил грузинскому интернет-изданию «Entrepreneur».
В распоряжении меня и моей жены остается 200 миллионов долларов, которые существовали помимо этих полутора миллиардов в качестве свободных средств. Также я оставляю своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы не потерять мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя, для чего жизнь в надежде на дивиденды могла даже быть помехой.
Сказал Иванишвили. Все остальное имущество стоимостью в 1,5 миллиарда долларов США Иванишвили передает в распоряжение созданного им же благотворительного фонда «Карту». Там же Иванишвили сетует, что Forbes и Bloomberg, с которыми он не сотрудничает более 10 лет, преувеличивают его имущество, оценивая его от 5 до 7 миллиардов долларов США. «Так почему же вы не сообщили им, что обеднели?» – поинтересовался журналист Георгий Шарашенидзе. «По той простой причине, Георгий, что я не считаю, что обеднел», – ответил Иванишвили журналисту и поведал, что следует высказыванию великого грузинского классика Шота Руставели: «Что спрятал, то потерял, что отдал, то твое».
«Мой капитал с частного владения одного грузина тратится на службу всей Грузии, всех грузин. То, что фонд создал и сохранил я, и моя семья ведь совладельцы всех этих сокровищ. А если мы являемся ими, то как я обеднел?»
«В этом и заключается мудрость Руставели», – пояснил Иванишвили, но он не убедил своих оппонентов. президентов. Он знает, что в Грузии у него земля горит под ногами, заявил третий президент Михаил Саакашвили в эфире ТВ-Первели. Он утверждает, что Иванишвили из политики ушел по настоянию Вашингтона и из опасения, что при новой администрации Джо Байдена может попасть под санкции. Что касается оппозиции в Грузии, то там обратили внимание на то, что Иванишвили фактически просто передал свое имущество фонду, который принадлежит его же семье. И это больше похоже на перекладывание денег из одного кармана в другой. В действиях Иванишвили лидер Лело Анна Нацлишвили видит попытку бизнесмена сохранить за собой капитал. Иванишвили окончательно оголился в глазах Запада, особенно после фальсификации выборов. Там убедились, что он и его олигархическое правление несут опасность демократии и верховенству закона. Поэтому он и опасается санкций. Слова Саакашвили и выеденного яйца не стоят, заявил в ответ вице-спикер Гео Вольский. Он упрекнул и других оппозиционеров в том, что они не восхитились поступком Иванишвили и не поблагодарили его за такую масштабную благотворительность. И еще от Гео Вольского.
Что говорят оппоненты о передаче имущества Иванишвили фонду, не имеет никакого значения. О каких санкциях идет речь, когда на международной арене Грузия прочно занимает передовые позиции?
Грузинские наблюдатели, между тем, не спешат с однозначными оценками. Многие считают, что не стоит сбрасывать со счетов те критические письма конгрессменов в адрес Бидзины Иванишвили, где его называли близким союзником Владимира Путина и настаивали на ограничениях финансовой помощи Грузии до проведения реформ. Из-за этой критики из Вашингтона летом 2020-го грузинской мечте пришлось изрядно поработать и потратиться. Грузинская мечта с помощью лоббистов постарались исправить имидж партийного лидера Бидзины Иванишвили в глазах американских конгрессменов, которые сейчас по известным причинам заняты совсем другим. Но, как ожидают, в Грузии вскоре после инаугурации президента Джо Байдена его администрация займется и вопросами Тбилиси. К этому моменту, возможно, готовится и Бидзина Иванишвили, чтобы быть максимально дистанцированным от финансов и от власти. Но эти шаги формальны, убежден политолог Давид Зурабишвили.
Вся система подвешена на Бидзину Иванишвили, и он, конечно, никуда не уйдет, не сможет уйти. У нас будет прежняя ситуация, неформальное правление.
Нужно время, отметил политолог, чтобы в этом убедиться. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Заявивший о своем уходе из политики Бидзина Иванишвили анонсировал свой фактический уход из грузинского бизнеса. Большая часть активов перейдет в собственность благотворительного фонда «Карту», также принадлежащего основателю грузинской мечты. Почему многих экспертов заинтересовал именно этот факт, выяснял Ираклий Рагвелидзе.
Бидзина Иванишвили передал в общей сложности 26 объектов на баланс благотворительного фонда «Карту». Еще два объекта находятся в процессе перерегистрации. После вчерашнего шумного ухода из политики Иванишвили в интервью грузинскому изданию «Предприниматель» поделился своими планами передачи большей части своего имущества на баланс благотворительного фонда. Там же на основе данных реестра предпринимателей опубликован перечень переданной недвижимости. Среди активов – параграф «Отель», «Тбилиси Сити», «Бизнес-центр Карту», «Табори Ресортс», а также «Карту Банк», строительная компания «Элита Бурджи» и обширная площадь в центре Тбилиси – «Лагуна Веры». В беседе с изданием Иванишвили пояснил свои мотивы.
«Я не раз говорил СМИ, что намерен передать 90% своего имущества на общественные дела. Мы с супругой решили, что все материальные активы, которые не обременены кредитными и другими обязательствами, были немедленно переданы благотворительной организации с единственным условием – актив не должен менять профиль, так как большинство из них – это не обычные бизнесы, а проекты, ориентированные на развитие отрасли регионов, что должно привести к положительным изменениям в различных сегментах экономики, в том числе в туризме».
Что дальше будет с активами, будет решать сам фонд. Он может частично продать их, а может продолжить оперировать ими и получать доход. Впрочем, по мнению Иванишвили, если предложение о продаже будет значительно ниже их рыночной цены, фонд будет продолжать управлять ими до тех пор, пока не получит подходящего предложения. Не все верят в искренность намерений миллиардера, а некоторые эксперты подозревают, что в его собственности остается гораздо больше заявленных 10%. По словам профессора университета в Кавказе и Сакартвелу Акаки Ацумая, инвестиции Иванишвили без сомнения приведут к оживлению туристической индустрии, так как вот в эксплуатацию крупных объектов инфраструктуры принесет дополнительные доходы бюджет страны и улучшит дело с трудоустройством. Однако специалист все же с известной долей скепсиса оценил благотворительные порывы миллиардера.
Пандемия обрушила цены на туристическую инфраструктуру, и, по всей видимости, он рассчитывает, что перевод на баланс благотворительного фонда несколько снизит налог на имущество. На самом деле никто не сможет пояснить, чем продиктованы в реальности его действия, так как нужен серьезный аудит, на который никто не даст согласия. В моем понимании, благотворительность – это передача имущества на баланс общества или какого-нибудь детского фонда. Все остальное – лишь имитация намерений.
А по мнению главного редактора Forbes Georgia Георгия Исакадзе, активы Иванишвили намного больше перечисленного имущества, и в перечень попала лишь видимая часть айсберга.
Информацию о заявленном имуществе он сам сообщил Forbes, однако, как обычно бывает, полагаю, что он располагает значительно большими активами за рубежом, и нельзя исключать, что оно оформлено на подставных лиц в офшорах. К тому же передача недвижимости в благотворительную организацию вовсе не означает смены владельца, так как владельцем фонда является сам Иванишвили.
Необходимо отметить, что процесс передачи бизнеса не коснулся объектов фонда соинвестирования, также принадлежащего Иванишвили. Это небоскребы Axis Tower, торговый центр Галерея Тбилиси и несколько строящихся крупных гидроузлов. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Бжани подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 до 10 февраля. Это произошло на фоне продолжающихся в обществе спорах об этих мерах, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, незадолго до полуночи, в СМИ появились цифры очередной сводки, отражающие ситуацию в республике с коронавирусной инфекцией. Согласно им, был побит рекорд суточного прироста инфицированных – 179 человек. И вчера же «Эхо Кавказа» рассказывало о состоявшемся в понедельник заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в республике, который рекомендовал президенту страны продлить с 12 января принятые ранее ограничительные меры до 15 февраля и привело несколько цитат из опубликованного в тот же день обращения к правительству группы врачей и представителей гражданского общества Абхазии. Рекомендации штаба и подписантов обращения в основном схожи, но в чем-то и различаются. Так получилось, что текст обращения сперва прочел в мессенджере, когда мне его вчера переслал состоящий со мной в переписке житель одного из российских мегаполисов, внимательно следящий за жизнью в Абхазии. Он сопроводил текст таким своим опасением, что эта ковид-истерия, призывы к почти полному локдауну, могут убить экономику страны, снести власть с ней и так далее. Я, вчитавшись текст обращения, написал ему, что, однако, в чем-то его авторы занимают более мягкую позицию, чем члены координационного штаба, которые за продление карантина во всех учащихся в школах, ибо в обращении сказано: малокомплектным городским и сельским школам разрешить работу. Конец цитаты. Сегодня мы побеседовали по телефону с одним из подписантов и инициаторов обращения, членом Совета директоров Центра гуманитарных программ в Абхазии Лианой Кварчелия. Она сказала:
ты знаешь, что, честно говоря, я обратила внимание на такую вещь, что очень многие люди читают и слышат только себя. Я видела реакции на нашу петицию, они не соответствуют содержанию самой петиции. Когда в многомиллионной стране кто-то рассуждает про коронабесие и прочее, люди, которые не общаются, может быть, не знают, что там по соседству происходит. Но когда ты знаешь всех, кто, почти всех, кто умирает, ты знаешь, сколько там тяжелых, кто эти тяжелые. Чего мы требуем? Мы требуем, чтобы те меры, которые вводились, чтобы они соблюдались, и чтобы был жесткий контроль за их соблюдением. Получилось так, что пострадали система образования, пострадали музеи, театры. Вот их закрыли, и все. У них какая позиция? Вот у тех, кого закрыли. Они говорят, им можно, почему нам нельзя? Мне кажется, это неправильная позиция. Тут надо всем вместе потребовать, чтобы на 3 недели посадили бы всех дома. Или, по крайней мере, вот те, мы уже мягкие такие вот меры, в общем-то, предложили. Допустили, что там дифференцированный подход в школах, в населенных пунктах, где нет заболеваемости, чтобы там малокомплектный школы открыли и так далее. Но проблема в том, что вот и даже те полумеры, которые существуют, они не соблюдаются. Вот моя точка зрения, я не знаю, разделяют ли ее все, кто подписал, но моя точка зрения – это то, что мы очень плохо отреагировали на вот этот вызов. В марте это было адекватно, а вот когда осенью началась вспышка, просто провалили, я считаю так, вот эту работу провалили.
По этому поводу я заметил, что у нас, увы, своя специфика. Вот и весной, о которой мы часто вспоминаем, было объявлено о штрафовании тех, кто появляется в общественных местах без масок. И много мы знаем случаев, когда эти штрафы были наложены. Ни одного. Проконтролировать запрет на работу госучреждений можно. Но как проконтролируешь поведение большой массы людей, собравшихся в селе на похороны 40 дней, 52 дня? А ведь именно тогда в основном распространяется инфекция, а вовсе не во время крайне редких контактов с российскими туристами. Тут надо спрашивать с местных органов власти. Высказала убеждение Кварчелия и продолжила.
У меня в нашем 9-этажном доме и в соседних домах вот за вот эти последние месяцы, наверное, уже 6 человек умерло. И люди... Ты понимаешь, как люди предупреждают: не приходите, сочувствуйте по телефону. Когда приходят, людей не пускают наверх, там вот, допустим, у нас на 6-м этаже были похороны. А внизу все там прощались, просят носить маски. Ну, все-таки на похоронах еще можно справиться. Но ведь у нас еще свадьбы, вот за последнее время 3 свадьбы сыграли. У нас стали свадьбы...
Но это уже безобразие.
Хаская такая, компания.
Она Кварчелия заключила.
Ну вот кто-то, наверное, кому не нравится про это слушать, скажет, что это коронабесие. Но я, которая знаю очень многих из тех, кто сегодня в Абхазии умер от коронавируса, понимаю, что это корона расхлябанности.
Сегодня около полудня президент Абхазии Аслан Вжаня, который, как сообщается, уже вылечился от коронавируса, подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 до 10 февраля. В основном оно следует рекомендациям координационного штаба. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Продление режима ограничительных мер в Абхазии до 10 февраля подразумевает и запрет на деятельность учреждений культуры. Генеральный директор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Иракли Хиндба считает, что театр мог бы работать и обеспечивать безопасность зрителей при соблюдении определенных условий. С ним беседует Елена Заводская.
Иракли, сегодня распоряжением президента запрет на деятельность учреждения культуры продлен до 10 февраля. Как вы отреагировали на продление этого запрета?
Я как чиновник государственный решение президента не комментирую. Мы будем выполнять, безусловно. Единственное, что я хочу сказать, я хочу пояснить свою позицию. Моя позиция состоит в том, что, конечно, надо бороться с COVID-19. И если бы в нашей стране мы могли бы реализовать комплекс жестких ограничительных мер и обеспечить исполнение государственных решений всеми, тогда бы, возможно, мы могли бы достичь какого-то результата. Но, к сожалению, мы видим, что очень часто государственные решения не выполняются и ограничительные меры не соблюдаются. Мы, конечно, в театре их соблюдаем, мы госучреждения, и мы всегда поддерживаем все государственные решения.
Ираклий, я видела ваши посты в социальных сетях. Вы не просто призываете разрешить театру работать, вы выступаете с конкретными предложениями. Если можно, расскажите о них.
Я предложил в условиях, когда трудно добиться соблюдения жестких мер, применять гибкие дифференцированные подходы в различных сферах и к различным ситуациям, к различным организациям. Вот, например, театр вполне может, соблюдая все необходимые меры, работать, и эта работа будет абсолютно безопасной для людей.
Раскройте скобочки, что вы под этим имеете в виду?
Я просто опираюсь на российский опыт, на российскую технологию, которая применена в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Театр работает на основе специального режима функционирования. Допускается, скажем, не более 25% заполнения зрительного зала. Это означает, что в большом зале на 500 человек может максимум находиться 100 человек. Эти люди рассаживаются на расстоянии друг от друга в зрительном зале. Каждый человек, который находится в театре, должен носить защитные маски на протяжении всего времени нахождения в театре. То есть и в том числе во время спектакля. Я лично был во многих театрах, я был на спектаклях в новогодние дни, да, в Москве и Санкт-Петербурге. Я сидел в маске, как и все остальные зрители. Я вам хочу сказать, что это очень реализуемо все. И я, например, как зритель, посмотрел 15 спектаклей за 12 дней в разных театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Я не заразился коронавирусом. И все те, кто был со мной, тоже не заразились коронавирусом. Потому что в таких условиях риск заражения сведен к абсолютному минимуму. И так далее. Можно не допускать скопления людей в фойе, на входе. У нас хорошая вентиляция в зале. Я абсолютно убежден, как человек, который имеет соответствующий практический опыт, то мы могли бы реализовать такой комплекс мер в театре и обеспечить функционирование, в принципе, существование театра. Что театр, я всегда это говорил, это любой театральный деятель подтвердит, что для театра остановка – это смерть. Это специфическое учреждение, оно не может не работать месяцами без колоссального ущерба для творческого уровня театра. Можно было бы обеспечить таким образом работу театра и в то же время дать зрителям, которые приходят к нам, ну, какую-то надежду. Ну, театр же для этого и создан, чтобы помогать людям жить, помогать стране. Мы же этим и занимаемся. Вот и все. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мои идеи, ну, хотя бы были обсуждены. Но когда нет обсуждения таких вопросов, конечно, огорчение возникает. Мы же не враги своей стране и друг другу. Наоборот, мы хотим, чтобы все было хорошо.
Ираклий, скажите, пожалуйста, то, что вы предлагаете, вот предметное обсуждение у вас было на каком-нибудь уровне?
Я писал письма с предметным изложением своих предложений в разные инстанции. К сожалению, реакции на них не было. Но опять же, я предлагаю что-то. Я не просто возмущаюсь, что вот там что-то не работает и так далее, или какие-то решения принимаются. Мне показалось, что мои идеи разумны, рациональны. Опять же, они продиктованы заботой о здоровье людей. А кому-то хочется повернуть мою позицию, якобы я против ограничительных мер и борьбы с коронавирусом. Но это же глупость. Я, наоборот, хотел, чтобы театр показал пример того, как можно в условиях сложной эпидемиологической ситуации функционировать безопасно. Есть подробный план действий. Я буду продолжать общаться на эту тему с теми, от кого зависит принятие решений. И надеюсь, что после 10 числа мы все-таки сможем прийти к пониманию того, что театр может работать при соблюдении определенных условий.
Это был генеральный директор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Иракли Хинтба. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Перед уходом из политики основатель партии «Грузинская мечта» миллиардер Бедзина Иванишвили перевел большую часть своего имущества на счет принадлежащего ему же благотворительного фонда «Карту». Об этом сам Бедзина Иванишвили сообщил в интервью тбилисскому изданию «Интерпренер Грузия». Он заявил, что полтора миллиарда долларов, в которые он оценивает переданное имущество, будут полностью потрачены на благотворительность, пишет «Новости Грузия». Иванишвили также отказался уточнить размер своего нынешнего капитала, при этом отметив, что уже много лет не сотрудничал с изданиями Forbes и Bloomberg и поэтому не знает, по каким критериям они определяют его состояние. По данным этих ведущих экономических изданий, состояние Иванишвили колеблется от 5 до 7 миллиардов долларов. Между тем, Иванишвили считает, что на самом деле его состояние гораздо меньше. Сообщается, что Иванишвили передал благотворительному фонду десятки коммерческих и туристических объектов, офисов, земельных участков. Также в список активов попали бизнес-центр Бедзина Иванишвили в Сололаке и здание «Картубанк» на проспекте Чавчавадзе. В собственности семьи Иванишвили остался дом в деревне Чорвила Сачхерского района, откуда родом сам миллиардер, резиденция на черноморском курорте Шиквитиле, Гуре, а также вертолетная площадка. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что решение Бедзина Иванишвили уйти из политики связано с Америкой, в том числе с проигравшим на выборах президентом Дональдом Трампом. Об этом Саакашвили заявил грузинской телекомпании «Первеля». «Я точно знаю, что он пообещал американцам и всем, что, если хотите, то временно уеду во Францию или приеду в Америку и буду временно там, потому что все знают, что он финансировал кампанию Трампа через разные группы лоббистов, и теперь из-за этого факта он очень напуган. Также он напуган теми очень тяжелыми цифрами, которые они, грузинская мечта, получают в еженедельных опросах общественного мнения. Он знает, что в Грузии у него земля горит под ногами», — сказал Саакашвили. По его информации, несколько месяцев назад у Иванишвили был американский посол. На встрече, по словам Саакашвили, было выдвинуто условие: Иванишвили должен отойти от политики. Саакашвили подчеркнул, что в тот период Америка установила санкции молдавскому олигарху Плохотнюку. Поэтому Иванишвили пообещал это американцам, так как часть его активов находится в США, и он опасается, чтобы с ним не поступили как с Плохотнюком, которому заморозили активы. Это обещание он дал где-то, как я понимаю, в сентябре или в августе. Я точно знаю, что так и было, сказал Саакашвили. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани излечился от коронавирусной инфекции. Как сообщили в его пресс-службе, после проведения двух ПЦР-тестов 8 января были получены отрицательные результаты. Однако по рекомендации врачей для полного восстановления президент еще несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции, откуда продолжает работу, заявили в пресс-службе.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Переговоры в Москве между лидерами России, Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе и выполнению ноябрьского трехстороннего соглашения о прекращении огня касались в том числе и вопроса возрождения экономического потенциала всего региона, в частности, открытия новых транспортных коридоров. О чем именно может идти речь, выяснял Владимир Унанянц.
Встреча без рукопожатий. Прибывшие в Москву на переговоры с участием президента России Владимира Путина лидеры Армении и Азербайджана ограничились холодным приветствием. А вот с Владимиром Владимировичем, оказавшимся, по мнению многих наблюдателей, главным бенефициаром Второй Карабахской войны, каждый из гостей посчитал необходимым обняться. Сам президент России, рассадивший Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на максимальном расстоянии друг от друга, вероятно, исключительно из соображений, продиктованных пандемией коронавируса, в течение 6 минут зачитывал заслуги Москвы перед народами обеих стран, начиная от гуманитарной помощи и заканчивая разминированием территорий и российскими миротворцами.
По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народа.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев слушал российского коллегу с каменным лицом. Армянский премьер Никол Пашинян заметно нервничал и изредка косился на своего визави. По сути, Владимир Путин дал понять, о чем он будет говорить с гостями за закрытыми дверями. Владимир Владимирович не упустил из виду ни один из аспектов будущего не только Нагорного Карабаха, но и самих Азербайджана и Армении.
Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.
При этом Путин подчеркнуто ни словом не упомянул еще одного игрока, внесшего в создание новых реалий на Южном Кавказе весьма серьезный вклад – Турцию. Владимир Владимирович настойчиво повторял мантру об исключительно трехстороннем формате, делая вид, что Анкары и громких заявлений президента Эрдогана о непосредственном участии Турции во всех поствоенных процессах в регионе не было вовсе. В связи с этим явным доминированием Москвы интересным аспектом стали заявления сторон об экономической стороне вопроса карабахского урегулирования.
Одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортной коммуникации. Это та сфера, которая может очень придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность, потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе.
Заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам почти 4-часового разговора за закрытыми дверями. О каких соседях говорил азербайджанский президент, становится ясно из самого соглашения о прекращении огня. Азербайджан должен получить через территорию Армении прямое сообщение с Нахичеванью, а через нее с Турцией. Армения же получит прямое железнодорожное сообщение с Россией через территорию Азербайджана. Рабочая группа из 3 вице-премьеров до 31 января должна собраться на первое заседание, а уже к 1 марта представить лидерам 3 стран пошаговый график того, как будет выстраиваться новая транспортная инфраструктура в регионе. Никол Пашинян в своем выступлении хоть и зафиксировал остающиеся разногласия по поводу статуса Нагорного Карабаха и вопроса обмена пленными, тем не менее дал понять, экономический аспект соглашения Ереван устраивает, если не полностью, то в части железнодорожной связи с Россией и Ираном очень даже.
Реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, и экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности.
В Грузии на заявления, прозвучавшие в Москве, почти не обратили внимания. Страна активно обсуждает очередной уход из политики отца-основателя правящей грузинской мечты Бедзины Иванишвили. При этом для Тбилиси расклад, зафиксированный в ноябрьском соглашении, подтвержденный на встрече в Москве, по сути нивелирующий исключительную транзитную функцию страны как для Баку, так и для Еревана, может привести к вполне определенным экономическим последствиям, пусть и не смертельным. По мнению эксперта Беки Кубахидзе, с реализацией этого пункта роль Грузии в регионе безусловно уменьшится.
Так как получается,
Одним из факторов является то, что грузинская железная дорога уже работает в убыток. По общему грузообороту у нас снижение на 53%. Теперь же грузы будут направляться из Баку и Стамбула через Нахичевань, и это станет значительной потерей для Грузии и ослабит ее транзитную функцию, хотя и не лишит ее функции транзитного лидера. Все-таки в наших руках остаются основные нефти и газопроводы, проходящие через Кавказ. Азербайджан не пойдет на прокладку трубопровода через территорию Армении, пусть даже и через условно-нейтральный коридор, но нам стоит учитывать экономические потери.
При этом, по мнению эксперта Центра стратегического анализа Торнике Шарашинидзе, этот факт принесет Тбилиси дивиденды в будущем.
Это обстоятельство в некоторой степени снизит нашу транзитную роль. Но что мы можем сделать с этим? Это наша транзитная монополия в регионе была временной и должна была когда-нибудь закончиться. В долгосрочной же перспективе, если в регионе установится мир, мы можем получить куда больше, в том числе и как транзитная страна.
По мнению специалистов, если удастся установить в регионе прочный мир, то это обязательно повлечет за собой увеличение инвестиций, как следствие улучшения благосостояния всех стран. Но есть одно «но». За новые транзитные коридоры в значительной степени будет отвечать Москва, а следовательно и контролировать. А значит, как отметил Владимир Путин, все это будет способствовать
интересам Российской Федерации.
Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Население Грузии начнут прививать от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом сегодня после встречи с послом США Келли Дегнан заявила глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе. Какие этапы стране еще предстоит пройти для получения этой вакцины? Какие факторы следует учитывать при ее применении? И, наконец, с какими трудностями это связано, расскажет Анастасия Славинская.
Главной темой встречи была вакцина. Мы активно сотрудничаем с платформой COVAX, и у нас уже есть определенные подвижки. В ближайшем будущем будет возможна вакцинация населения вакциной компании Pfizer, заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе по окончанию встречи с послом США Келли Дегнан. В ведомстве впервые назвали конкретную вакцину, которую рассчитывают получить. При этом, как говорит замминистра Тамар Габуния, после Pfizer предположительно будет завезена вакцина, произведенная компанией AstraZeneca. Обе эти вакцины признаны соответствующим регуляторным органом и ВОЗ. Для начала вакцинации нужны тренинги для персонала. Уже определены те локации, где может быть проведена вакцинация вакциной Pfizer, и локации, где в долгосрочной перспективе в более крупных масштабах AstraZeneca. Здесь есть один важный момент. Учреждения, где будет проходить вакцинация, должны быть оснащены соответствующим образом, чтобы управлять возможными побочными реакциями. В нашем протоколе все это учтено. Тренинги будут проведены. До конца января мы будем готовы принять первую партию, заявила Габуня. Первыми планируется привить медиков, за ними пожилых людей и людей, находящихся в группах высокого риска, после всех остальных. Посредством платформы COVAX Грузия рассчитывает получить 1 400 000 доз вакцины, необходимых для того, чтобы вакцинировать 700 тысяч человек, то есть около 20% населения. Как говорит глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Дмитрий Хундадзе, 18 января Грузия наряду с другими странами представит COVAX план по внедрению вакцин. В период с 19 по 28 января, по его словам, ВОЗ и ЮНИСЕФ рассмотрят все заявки стран и примут соответствующее решение в рамках первого этапа распределения вакцин. Профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, полагает, что первое, что необходимо сделать сейчас, активизировать электронную систему здравоохранения, которая, по его словам, уже разработана, но на практике не применяется.
Это означает, что все больницы, абсолютно все больницы в Грузии, все поликлиники и все граждане Грузии должны сидеть в одной системе здравоохранения. Сейчас что происходит? Сейчас у нас все больницы, они имеют как свою индивидуальную систему электронного слежения за пациентами, а это нам во время вакцины не помогает, потому что это уже глобальная программа, и тут только ставится вопрос, чтобы все больницы должны в срочном порядке в течение одного месяца перейти на эту новую систему, которая есть, которая работает, у которой есть очень много недостатков, но она есть у нас. Уже за это заплатили не один десяток миллионов лари.
Для чего нужна такая система? Она, к примеру, позволит проконтролировать, получил ли человек вторую дозу вакцины спустя 28 дней после введения первой. Для хранения вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру в минус 70 градусов. Минздрав заявляют, что в Тбилиси к Кутаиси и Батуми есть специальное оборудование, обеспечивающее такие условия. Впрочем, после разморозки, говорит Георгий Бхакадзе, эта вакцина в течение 5 дней может храниться в обычном холодильнике. Учитывая, что процесс вакцинации подразумевает множество нюансов, подготовку, в том числе тренинги медперсонала, их следовало бы начать уже пару месяцев назад, считает эксперт. Оказаться без вакцины можно даже еще до того, как она доедет до страны.
Транспортировка должна быть очень строгая с точки зрения температурного режима. И если, например, пару градусов будут изменены по какой-то причине, то фактически эти вакцины получаются в воду, их можно выпустить. Мусор, что, кстати, произошло в Германии. Вот даже в Германии все налажено, все хорошо, все очень четко. Там тоже произошли ошибки, сбой произошел в электричестве и так далее. Кстати, в Грузии...
Говорит Бхакадзе. За последние сутки в Грузии выявили 1857 новых случаев инфицирования коронавирусом. 24 пациента скончались, 993 выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Почему Грузия не Америка? Анализируя штурм Капитолия, грузинский политолог Гианодия спешит разочаровать многочисленных желающих провести параллели между американским правом на восстание и грузинским. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Нападение сторонников президента Америки Дональда Трампа на Капитолий заклеймили практически единодушно. 6 января Трамп опозорил себя и Америку. Люди, которые ворвались в здание Конгресса, хотели изменить исход демократических выборов. Следовательно, их действиям нет оправдания, кроме, возможно, того, что они были одурачены и не знали, что творят. Республиканцы в Конгрессе открыто отвернулись от своего лидера. В конце концов, даже Трамп отмежевался от собственных последователей, хотя сам же звал их идти на Капитолий. Он скоро станет рядовым гражданином. Если проблема в нем, она уже решена. Но в том-то и дело, что Трамп лишь индикатор проблемы, а не сама проблема. Вопрос стоит шире. Что этот момент кризиса показал и чему мы можем научиться? В частности, какой урок из происшедшего может вынести Грузия? Здесь результатам выборов, как правило, не верят. Именно поэтому мы находимся в ситуации продолжительного кризиса. Соответственно, революционные сценарии постоянно обсуждаются. Когда и при каких обстоятельствах допустимо отклоняться от конституционных норм в политической борьбе и тем более идти на насильственные методы? Если вопрос ставить так, прецедент 6 января на самом деле не так уж и ясен. Многие из тех, кто справедливо клеймит Трампа, поддерживал или, по крайней мере, находил оправдание массовой вакханалии насилия, которое продолжалось несколько месяцев после убийства чернокожего Джорджа Флойда белым полицейским. По их мнению, корневой мотив протеста был справедлив, так как в Америке действительно имеет место институциональный или системный расизм. Но даже если принять это положение на веру, каким образом это оправдывает грабеж и разбой по отношению к рядовым гражданам или бизнесам и бездействие полиции перед лицом такого поведения толпы? Прецедент безнаказанного насилия – толчок к новому насилию. Если насилие допустимо для какой-то группы людей, которые считают, что их права ущемлены, почему не для других? Люди, которые штурмовали Капитолий, тоже считали, что элита их систематически притесняет и вот теперь украла победу в выборах. Убедительных аргументов в пользу последнего утверждения нет. Но и у теории институционального расизма в сегодняшней Америке тоже много слабых мест. Кто в этих политических спорах прав и кто виноват? В данном случае не главное. Главное в том, что, как показали исследования, в обеих американских партиях зрела готовность к насильственным методам борьбы. Перед выборами примерно треть как демократов, так и республиканцев высказывала готовность к применению насилия в случае победы представителя противоположной партии. Это очень много. Скорее всего, Джо Байден, в отличие от Трампа, в случае поражения не делал бы подстрекательских заявлений. Но и среди его рядовых сторонников было немало людей, склонных к применению неконституционных методов. Америка выросла из революции, то есть открытого бунта против конституционных норм Британской империи. Для учредителей этого государства право на восстание против диктатуры – это святое. Нападение на Капитолий сочли неприемлемым, потому что Америка не диктатура, и обвинение в фальсификации выборов – не было обосновано. Но кто и как определяет, когда и насколько подобные претензии обоснованы? В данном случае это было ясно, но во многих других случаях и странах такой ясности нет. Особенно много неопределенностей такого рода в странах с так называемыми гибридными режимами. Грузия – одна из них. Здесь обвинение в фальсификации выборов и следующий за ними политический кризис – не из ряда вон выходящее событие, а норма. Часто обвинения имеют реальные основания. Революция Рост 2003 года – поворотное событие в нашей истории, оказалось результатом такого кризиса. Подавляющее большинство демократически настроенных людей, и не только в Грузии, приветствовали ее, как и другие цветные революции. В других случаях обвинения в фальсификации преувеличены и радикальные реакции неправомерны. Кто может быть судьей в таких ситуациях, особенно принимая во внимание, что судьи в прямом смысле этого слова обычно на стороне власти? Американский опыт 6 января ответа на этот вопрос не дает. Авторитарные лидеры будут применять его к своим странам. Вот видите, как демократия относится к бунтарям. Но на их режимы этот прецедент не переносится.
Это был взгляд из Тбилиси грузинского политолога Гейнодия.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, тусрасхад, хасос, тусрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Чего ждут от 2021 года жители Абхазии? Какие планы они строят? Наш традиционно сухумский опрос от Анаид Гагарян.
Расскажите, какие у вас планы на 2021 год?
На первую половину у меня планы работать вот в этом стационаре вплоть до июня. Попытаться амбулаторный наш стационар дополнить несколькими функционалом, в частности, выездная бригада и забор крови на анализ. Помимо этого, где-то в апреле, наверное, я все-таки планирую, если все-таки пандемия пойдет на спад, запустить один из проектов научно-образовательный. Если все-таки пандемия не пойдет на спад к этому моменту, придется отложить, увы. Но запустим, наверное, это где-то в сентябре.
В каком стационаре вы сейчас работаете?
Амбулаторный ковид-центр.
Каким будет 2021 год, как вы думаете?
Ну, я думаю, все-таки он будет лучше, чем 2020. Возможно, до конца марта как-то дело пойдет на спад в плане эпидобстановки. И более-менее жизнь нормализуется вот к этому времени, я надеюсь. Там несколько составляющих. Одна составляющая – сама динамика болезни. Другая составляющая – период года все-таки. И третья такая, все-таки, наиболее основная, это, наверное, вакцинация. Меня зовут Зинжоли Валерий, я студент 6-го курса направления медицинская биохимия. Сейчас я волонтер в амбулаторном центре COVID-19 Ухума.
У всех людей и 20-й был разный. Для некоторых он был хороший. Некоторые люди многое достигли, поняли для себя, приняли для себя много нового. А для некоторых он, конечно, принес и потери, и неприятности. А что касается 21-го года, мне кажется, что он будет еще круче, чем 20-й. И еще сложнее, и еще интереснее. Но лично для меня, у меня никаких планов на него нет. У меня маленький ребенок, и я буду заниматься ребенком в ближайшее год. Во всяком случае, я так думаю. А как там жизнь покажет? Посмотрим. Меня зовут Саида.
Планы строить в этом году становится немножко опасно. Хотелось бы, конечно, очень, чтобы возобновилась учеба. У нас в доме 3 школьника, и они очень страдают от отсутствия занятий, я так думаю. Переизбытка нахождения дома на работе. То же самое. Очень хотелось бы, чтобы музыкальная школа заработала, чтобы дети вновь пошли, стали заниматься. У нас в 2020 году у школы был юбилей, 90 лет. Мы много чего планировали, хотели сделать хороший, интересный концерт, но, к сожалению, со всеми нашими карантинами это отложилось. Но если будет возможность провести его в 2021 году, мы бы были очень рады.
В целом, какой будет год?
Простым он не будет, это уже, конечно, понятно, так как состояние наше эпидемическое сейчас совсем не радует. Хотелось бы, чтобы мы поскорее смогли справиться и выйти из него. Ну, первое полугодие точно будет тяжелым. А далее, наверное, надо рассчитывать на какую-то мудрость в обществе все-таки, что мы сможем собраться сейчас вот в начале года, в первых месяцах, как-то приостановить рост этого заболевания, сгладить эту кривую, которая пошла очень вверх. И если это получится, то тогда все все-таки во второй половине, надеюсь, что будет более радостным для всех. Михаил Алхазов, директор детской школы искусств номер один.
Поехать я, конечно, никуда не хочу, потому что знаю обстановку во всем мире, что происходит, даже дальше нашей республики. Мои планы, как у всех, наверное, нормальных людей, мы ждем светлое будущее, мы ждем перемен разного рода, конец вот этой пандемии. А так я частный преподаватель, а учитель, да, по языкам. У меня маленький центр, естественно, я хочу работать, естественно, у меня большие планы. Мы не работаем с марта месяца. С сентября вот пришли дети все в сентябре, и я вот с этого момента, может, там дня 4-5 мы поработали первую неделю, потом сказали, что не стоит, потому что это рискованно и для детей, и для взрослых. Как-то так в стране такая ситуация, давайте поддержим. То есть вот буквально до Нового года у нас вот в таком режиме. Марина Агарба.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сотрудники Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры самопровозглашенной Республики Абхазия запустили онлайн-проект «Архитектурные хроники». В его рамках подписчикам социальных сетей показывают видео, рассказывающие о самых любопытных памятниках истории и культуры. С подробностями из Сухуми Дарья Пабба.
Продление карантина в Абхазии до 10 февраля означает, что культурная жизнь страны еще не скоро выберется из виртуального пространства. Поэтому продолжает расти количество онлайн-проектов, хотя бы частично заменяющих закрытые театры, музеи и концертные площадки. В этом свете «Архитектурные хроники» взял на себя интересную, но в то же время сложную задачу – рассказать о малоизвестных исторических постройках из разных уголков Абхазии. Главный специалист Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Лана Чхинджери объяснила.
Мы нацеливались на какие-то малоизученные объекты, но одновременно, чтобы они были интересны нашим зрителям и чтобы они были неизвестны им ранее. Их нелегко было нам подобрать, потому что на территории Абхазии объектов культурного наследия очень много. И хотелось о многих рассказать. Но мы отобрали 8 объектов. Из них есть и памятники садово-паркового искусства, какие-то культовые сооружения, и гражданские сооружения, и средневековые памятники. То есть мы пытались охватить весь спектр наследия, который представлен в Абхазии. И мы решили наглядно продемонстрировать состояние нынешнее наших объектов и донести до зрителя, что продолжение хроники и наследия, оно необходимо для более бережного отношения к ним.
В результате было снято 8 видео, которые представляют собой 5-минутные рассказы об истории выбранных архитектурных памятников и о том, в каком состоянии они находятся сегодня. Все видео создаются молодыми специалистами Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии, среди которых 3 историка, 2 архитектора и 1 ландшафтный дизайнер. Им помогают профессиональный режиссер и оператор. Как подчеркивает Лана Чхинджери, которая работала над видео о торговом доме табачной фабрики «Лаферм» и о храме в селе Багмаран, процесс этот не быстрый. Только на сбор и подготовку материала по одному объекту уходит порядка недели.
Если говорить об объектах, которые находятся в городе Сухум, то, конечно же, первый источник – это книга «Старый Сухум» Анзора Гума. Если говорить о других культовых или средневековых сооружениях, то это научные труды историков и археологов абхазских. И мы сами перед каждым видео проводим работу с объектами, изучаем их, ходим на эти самые объекты и на месте собираем материал. То есть говорим с жителями, изучаем старые фотографии. Нужно предварительно изучить литературу, архив, только потом писать текст и готовиться к самому видео. То есть это долгий процесс. На одно видео ходила примерно неделю.
Задача архитектурных хроник заключается в том, чтобы рассказать жителям в доступной и легкой форме об истории их страны. При этом, как говорят авторы проекта, в процессе работы над видео они сами узнают много нового. Лана Чхинджери рассказала, что ей лично дает участие в таком проекте.
В первую очередь это общение с жителями дома многое, конечно, дает. Узнаешь какие-то интересные детали, кто жил, кому принадлежало здание, кто гостил в этом здании. И, конечно, знакомство с самим объектом один на один тоже много информации дает. Такой момент был, что месте съемки моего видео на кирпиче этого дома я нашла клеймо от завода этого кирпича с буквами LF. То есть это такая тоже интересная деталь, которая, к сожалению, не успела войти в видео, так как я в самом процессе его открыла. Я понимаю, что если ты считаешь себя жителем этого города, то ты должен знать его, любить, а для того, чтобы любить, ты должен его изучать обязательно.
Подписчикам аккаунтов Министерства культуры в социальных сетях уже было показано 5 из 8 видео. О даче епархиального наблюдателя Сухумской епархии Алферова и о торговом доме табачной фабрики «Лаферм» в Сухуми, о крепости генуэзской эпохи Сантамаза в селе Кындык, о храме в селе Багмаран и о крепости Уазаба в селе Верхняя Эшера. А еще 3 видеозарисовки, рассказывающие об объектах в Гагре, Пицунде и Сухуми, только ждут выхода. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.